Так, переписка дебюти и строительства, круг тем, оценки идеи. Из опубликованных писем дебюти и строительства нам известно всего 5 и фрагмент 6. Оно и вошло в книгу избранных писем, но фрагмент его цитируется в трехтомнике «Переписка Стравинского с русскими корреспондентами», изданного Виктором Воронцовым. Итак, 5 писем. Письма Стравинского Дебюсси нам неизвестны. Видимо, Дебюсси их не сохранили, по крайней мере, они недоступны сейчас. Тем не менее, речь идет именно о переписке, так как живая интонация писем Дебюсси говорит об активном общении, обмене новостями, о реакции на только что полученное письмо, оперативных переговоров и тому подобное. Эти письма представляют крайний интерес как предмет для внимательного прочтения и вчитывания. Ну, во-первых, потому что перед нами диалог с крупнейшим композитором 20 века и двух крупнейших личностей, мыслящих, анализирующих, пишущих о музыке и путях, и определивших главные тенденции в музыке и воззрениях на нее в 20 веке. И, во-вторых, эти 5 писем, помимо личных мотивов, содержат информацию, касающуюся острых для того времени тем, некоторые из которых, возможно, не потеряли актуальности сегодня. Эти же темы Дебюсси затрагивают письма других корреспондентов, которые мы будем привлекать, почему видно, что они глубоко его волнуют, что эти темы глубоко его волнуют. И он делится своими размышлениями с теми корреспондентами, кто ближе к нему и кто разделяет его интересы. Итак, значит, какие можно выделить темы? Мы, конечно, не все можем здесь рассмотреть, но вот те, которые я буду рассматривать, я их просто сейчас пока перечислю. Ну, первое, естественно, взаимоотношения двух композиторов. Второе, Вагнер и оценка его влияния. Третье, русская музыка. Четвертое, война, первая мировая война. И пятое, Шонберг и 20 век, немецкий культ. Ну вот, обратимся к первому. Значит, прежде всего интересен вопрос взаимоотношений между двумя композиторами. Они переписывались на протяжении 4 лет. Познакомились они в 10-м на примере Жар-птицы. Последний раз видели за 9 месяцев до смерти Дебюсси, то есть летом 17-го года. Первое письмо датируется апрелем 12-го и последнее, 5-е, 15-го года, не помню, месяц. Стравинский посвятил Дебюсси контакту в «Звездолейке», хорал и симфонии духовых 28-го года, которые уже посвящены памяти Дебюсси. Дебюсси посвятил Стравинскому третью пьесу из фортепианного цикла «Белым и черным». Сначала о характере взаимоотношений следующее. По тону, началу и характеру писем можно судить о взаимоотношениях уже и о развитии взаимоотношений между композиторами. Тут можно пройтись по пяти письмам. Значит, первое письмо апреля 2012 года. После знакомства с балетом «Петрушка». Украинский знакомый был представлен Дебюсси, когда прошла премьера «Петрушки», Дебюсси зашел в кулисы, и они там познакомились, Дебюсси пригласил его отобедать. Высказал ему ясные слова и пригласил отобедать. Вот, значит, прошло почти год. Вот, значит, письмо. Дорогой друг, благодаря вам мои пасхальные каникулы прошли очень приятно в обществе Петрушки, ужасного араба, прелестной балерины. Вот это начало. И окончание письма. Заранее предвкушаю удовольствие увидеться с вами в ближайшем будущем. Конец цитаты. Благосклонно, но сдержанно, дружелюбно, но с очень большой дистанцией. И письмо заранее такое, очень тоже сдержанное и тоже дистанцированное, как вы выражили, но вполне почтительно. После «Петрушки» вы, несомненно, пойдете еще много дальше, но вы вполне вправе гордиться уже тем, что уже достигли. И окончание, и сердечность. Не забывайте, прошу вас, дорогу в мой дом, где каждый из нас страстно желает вас видеть. Это тоже будет о некотором мощное такое изъявление, но это тоже о некоторой, я бы сказала, дистанционности. Потому что в ней есть, по-моему, скорее больше жестов, чем сердечность. Второе, ноябрь 12-го года. Апрель и ноябрь. Ну, полгода прошло. Письмо начинается так. Не упадите на пол, дорогой друг, это всего лишь я. Разумеется, дальше.
Разумеется, если мы начнем, вы стараться понять, а я объяснять, почему я вам до сих пор не писал, то у нас обоих выпадут все волосы. Такое начало письма. Понятно, что за это время, видимо, вот эти полгода было какое-то общение, было развитие отношений, детей посещал, родители посещал у детей дом, вот, и они играли в искусственно, еще не исполнили, еще только фортепианный вес, играли в скрижоки дом, и, видимо, тут отношения как-то развивались очень, вот они, вот это показывает, что вот такой тип обращения уже показывает, что резкое сближение происходит, человеческое. Не упадите на голову, не здрасте там. У него все письма начинают с дорогой друг. Причем не только старинского там. Иногда очень дорогой друг. И так далее, и так далее. Но вот здесь не упадите на голову, это, конечно, это показывает, что они стоят друг друга, остроумие и так далее. Вот, он может вот так начать. Это, конечно, очень яркое такое. И в конце, когда вы приедете в Париж, то удастся наконец поиграть хорошую музыку. Это вот они поиграли в священную, еще никем не слышали. Ну, вот. Значит, еще приезжайте, еще только. Ваш очень старый друг, Клод Дебюсси. Дебюсси всегда подчеркивал, что он старый. Молодых, всегда подчеркивал, как твою дистанцированность еще и возрастную. И в этом же письме, в моей памяти, всегда свежо воспоминания о нашем проигрывании весной священной. Так, третье письмо. Продвигаемся по тону. 13 апреля. Тоже очень почти год сейчас. Дорогой старина Стравинский, и сразу про болезнь. У меня стоматит, зубы выпадают, и так далее. Вот. То есть понятно, что отношения друг к другу, но это тут решающие, а я утверждение. Я хочу видеть. Значит, и сразу разговор про болезнь, и сразу очень грустным юмором, что-то такое, я бы сказала, даже с какой-то самоиронией. Вот. Конечно, можно утешать себя тем, что зубы потом можно нанизать на нитку и начать ожирение, но это слабое утешение, вот такого рода, такое самоирония, такая юмор над собой. Вот. Это говорит, конечно, о таком сближении человечества, очень таком приятном. Вот. И в конце верный ваш старый Клод Дебюсси остается. Дальше идет письмо, вот сейчас я его читаю, я его называю 4А, потому что четвертое письмо, которое. А то число вот этих пяти, но вот это четвертое А, ворон разыскал где-то в фондах Зайкера и передолго, мы впервые вот видим, причем в переписке это письмо приводится даже в сноске, в примечании и в сноске, то есть даже не в основном в тексте. Но оно работает. Вот этот фрагмент, я его целиком читаю, небольшой, вам не целиком приводит. Значит, речь идет о том, что Стравинский был приглашен на гастроли в Москву в 2013 году, осенью 2013 году. Вот. Ну и вот предстоящая поездка его немножко волновала. Как-то очень горько собирался в эту поездку. Вот он пишет. Я получил, значит, без начала, поэтому сразу прогнал. Я получил телеграмму от Усилинского, что меня ждут в Москве 3 декабря. Декабря, то есть не осень, а новости. Поскольку концерт в Санкт-Петербурге будет 10, вы поймете, что у меня ни на что не останется времени. Поправились ли вы после вашей простуды? От души желаю, чтобы это было не так. Если у вас не предстоит ничего более интересного, я вам советую поехать в Москву. Это чудесный город. И вы, вероятно, знаете его не очень хорошо, там почти не было там. Вы встретитесь там с Клодом Дебюсси, французским музыкантом, который вас любит. Стравинский, значит, там, я называю, откуда это письмо. Но, по-видимому, это письмо затерялось, Стравинский его не получил. И не получив ответа, у Стравинского, по крайней мере, вырос. Стравинский бережно сохранил все пять, он в диалогах все опубликовал, одно за другим. А вот это не было. Значит, видимо, Стравинский это письмо затерялось, оно где-то, не знаю. Но и не получив ответа, а поскольку Дебюсси точно знает, будет там стравинский язык, имеет собственный, он пишет ему еще раз. Вот, но с некоторым укором. Ответа нет, потому что не знает, почему он так ответ. Дорогой Стравинский, недорогой друг, не уходит на считает. Дорогой Стравинский, когда сам придерживаешься определенных традиций, то удивляешься, почему нет ответа на твое письмо. То ли увлек обиду не потому, что Сравинский не ответил, а потому, что Дебюсси предстоял скорый ответ в России на Гастроне. Надо будет договориться о встрече, если Сравинский туда тоже приедет. Но не дождавшись скорого ответа, Дебюсси снова пишет о поездке, но уже в другом тоне, уже, я бы сказала, меланхолически. Вы знаете, что 1 декабря, вот можно сравнить даже стандарт, вы знаете, что 1 декабря я получаю Москву, ну, потому что у вас там уже 2 недели, и тем более моя поездка будет мучительной. Но вместо письма пришла Сравинская процедура Весны Священной, которая была только что избрана. И потом дальше, значит, он Сравинский счастлив, значит, отошел, отогрелся, оттаял. Вот, и для нас это прекрасное произведение, которое со временем станет еще прекраснее. Так сказать, стоит призадуматься, надо почти оплатить, стоит призадуматься, ревность какой-то. Потому что здесь станет еще прекраснее, видимо, он имеет в виду, что надо призадуматься, что он имеет в виду. Потому что оно прекрасно станет еще, то ли его оценят потом еще дальше, а сейчас уже не вполне дозрели, чтобы его оценить до конца, а может быть тогда дозрели, так далее. Можно по-разному представлять, что он настораживающий фраза. Вот, и, наконец, пятое письмо, которое я потом более подробно, с которым вас познакомлю. Значит, оно написано 2 годами позже, но 2 года переписка не шла. Это письмо написано в октябре 15 года, во время Первой мировой войны. Тут письма после пережитого Дебюсси, после эвакуации. Там чувствуется боль, прочувствованность, большая открытость. Впервые. Прежде всего, дражайший друг, это большая радость, наконец-то услышать о вас. Так вот, с этого начинается письмо. Но я к нему потом подойду. Значит, сейчас я хотела бы подключить вот к зачитанному корреспонденцию Дебюсси, значит, не только к Сравинскому, но и к другим собеседникам, процитировать его оценки произведений Сравинского. Значит, мы видим, что эти оценки не совпадают. Значит, есть какой-то тон в обращении к Сравинскому и некий другой тон, как бы со стороны, как немножко умозрительный, если речь идет о Сравинском в третьем лице. То есть Сравинский это почувствовал и, ну, так сказать, горечь. Это потом оценивал. Значит, в письме к Жаку Дюрану, 10-й год, после парижской премьеры Дебюсси отзывался о Жак Спице со сдержанной заинтересованностью. В некоторых отношениях это несовершенно, но все же очень хорошо, потому что музыка там не играет роли послушной служанки танцев. Кроме того, порой там слышишь и совсем необычные ритмические согласования. Вы помните, как он говорил, прелестная балерина в компании, мы проводим Рождество в компании арабов, тогда страшно арабов и так далее, и так далее. Вот такой вот оценка. Как бы рецензент, скорее, не человеческая, а скорее рецензент критика, что знаменится, кем он и прелестен долгое время будет. Письмо Гаде, 18 декабря 2011 года. Значит, то было о Жарске, теперь о Петруске. Вернее, после знакомства с Петруском. Он пишет Гаде следующее. Знаете ли вы, что недалеко от вас, в Клоране, живет молодой русский музыкант Игорь Стравинский, прирожденный гений колорита и ритма. Не сомневаюсь, что вам бесконечно понравится и он, и его музыка. И потом он не прикидывается злым проказником. Все это сделано в полную мощь густой оркестровой звучности, с полной непосредственностью, по рисунку, повинующимся только воле заключенных в нем эмоций. Нет ни предосторожности, ни претензий. По-детски и по-дикарски. Но композиторский почерк чрезвычайно изящен. Если вы сможете с ним познакомиться, сделайте это без колебаний. Нас немножко настораживает слово «сказка», но потом можно попытаться его как-то интерпретировать в других контекстах. Ну, может быть, сейчас можно только заметить, что слово «сказка» можно понимать и как смело или страшно, не сознавая границ, запреты дозволенного. Как бы бессознательно и нарушая, наивно по-детски, со всей непосредственностью заходить за границу дозволенного. Вот в этом смысле я могу представлять какого-то декарства. Там он здесь не звучит как поругательный там или еще какой-то. Ну, то есть имеется в виду очень органично и свежо, можно так еще сказать. Дальше письмо, возвращаемся к Сравинскому, два обращения к нему, по поводу эпизода в процедуре Петрушки. музыки. Для Бетюдов Хаадзе я знаю мало вещей более ценных, чем тот кусок музыки, который называется «Тур де Пас». В нем есть «Тур де Пас», наверное. В нем есть какое-то звуковое волшебство, а может быть «Пас», звуковое волшебство антифокуса. Таинственное превращение и очеловечение душ механизмов, колдовство, которым, как кажется, пока владеете только вы. Так, тот же год, через полгода, в 2012 году, Стравинский пишет: «В моей главе, как всегда, свежо воспоминание о проигрывании в священном, я уже его цитировала, оно преследует меня, как некий прекрасный кошмар. Я напрасно стараюсь воскресить в себе то впечатление ужаса, которое произвела на меня тогда эта музыка. Вот почему я иду в представление, как ребенок лакомка ждет обещанных сладостей». Ну вот, пожалуйста, ужас и кошмар, и ребенок лакомка, и жду предвкушения. Вот вам, пожалуйста, понимаете, Дебюсси очень точно выбирает выражения, они у него очень тщательно подобраны. Вот, и вот эти вот острые его характеристики, вот, которые, конечно, вполне искренне, и желание только возможности точно выразить свое впечатление. Дальше, письмо Андре Капле, 2013 года. «Весна священная – это нечто необыкновенно свирепое. Если хотите, вот дикая музыка со всем современным комфортом». Вот, опять-таки, высказывание такое, которое может показаться не то, что отстранённое, не то, что сдержанное, а весьма категоричное. Вот, и можно комментировать его. Ну, что значит современный комфорт? Наверное, можно под этим понимать современные техники письма, которыми он вполне владеет, и изящество, и, наверное, так вот, да? То есть полное вооружение современных гармонических средств, современный комфорт. Ну, и при этом, наверное, какая-то смелость и дерзость. Вот, наверное, свирепость, даже так. Ну, раньше было дикарское, дикое, дистилетное. Вот. И в письменной странице мы встречаем и такую вот чувствительную. «Мне, спускающимся по другому склону холма, но тем не менее сохраняющим горячую связь к музыке, доставляет особенное удовольствие сказать вам, что царство звуков вы расширили границы, намного расширили границы дозволенного». Ну, в общем, тоже довольно сдержанное такое, я бы сказала, такое дипломатичное, дипломатическое, такое мужественное признание, так сказать, достойное. Но вспоминается фраза, когда был идет. Стравинский пишет о том, что он после жар-птицы, когда он познакомился только с Дебюсси, Дебюсси его пригласил там отобедать, скажите. Вот они себе встречались, они слушали финансовый зал, может, когда пригласил Дебюсси Стравинского. И Стравинский все-таки задал вопрос: какое ваше мнение о жар-птице? После того, как он ему высказал там милостивые слова, как он сказал, когда за кулисами только было сказано, вот это было одно. И тут Адамики сказал следующее: «Ну чего вы хотите? Надо же с чего-то начинать». Не очень наверное, говорится. Это мы все как-то держим упреждение. И вроде слова вы достигли многого, еще больше достигли, родились сами еще прекраснее. Вот, а тут вот надо с чего-то начинать. Ну, держим. Вот. И это такое, значит, 4 января 16-го, из Кирдаре. «Недавно я виделся со Стравинским. Он говорит: моя жар-птица, моя весна священная, как ребенок, мой волчок, мое сердце». Действительно, это избалованные дитя, сующие иногда пальцы в нос музыки. Он еще и молодой дикарь, кричащий с галстуком, целующий дамам ручки, наступая при этом им на ноги. В старость он будет невыносим. То есть перестанет выносить какую бы то ни было музыку, но сейчас это нечто небывалое. Он преисполнен дружеских чувств ко мне, потому что я помог ему вскарабкаться на одной ступени, той лестнице, с высоты которой швыряется теперь гранаты. Но из них не все взрываются, а зато повторяю еще раз, он нечто небывалое. В другом переводе он нечто неслыханное. Понятно, что надо отделять отношение к музыке от отношений человеческих. Близкими друзьями они не были, но они были горячими собеседниками, притом на равных. Оба склонны к парадоксальным суждениям, оба остры на язык, оба легко слепали афоризмами, которые можно цитировать и цитировать, и того и другого журналиста цитировать. По переписке это видно. Стравинский не раз был у Дебюсси дома, доме дочка маленькая Шушу передразнивала Петрушку Стравинского, изображала на рояле, то, что она думает про Куку. И допустимо, что он ей его угрожал цыпками за это. Вот, что о нем там очень много говорили. Но они разные поколения, разные темпераменты. Один молодой, бестрепетный, успешный, на вершине славы, который у него больше никогда не будет. Тогда он этого знать не мог. Эффектный, беспощадно высказывающийся о коллегах. Другой, признанный мудрым, ну и так, хотя не очень большой. Необщительный, склонный к меланхолии, ранимый, но мужественно признающий за новое поколение право быть еще более смелым и еще более свободным. Дебюсси видел в нем представителя этого нового поколения, неотягощенного розум академизма, свободного и дерзкого создания нового языка. Понятно, что он не мог не признавать значение совершенного внутри Стравинского. Но о теплом человеческом отношении к Стравинскому говорит хотя бы тот факт, что когда после премьеры «Лесной священник» в Париже Стравинский заболел тифом. У Дебюсси, если другие, там Сати или Хинденбург, посещал его в больнице. Я его не посещал, боялся заразиться. Правда, оплатил лечение. Теперь, значит, тема Варда. Письма Дебюсси к Стравинскому о Варде мы встречаем одно единственное упоминание, и то в связи с инструментовкой Петрушки, которую по изяществу Дебюсси сравнил с классикой. Это представляется по меньшей мере странно, так как мы знаем негативные отношения и Дебюсси и советского класса. Оно было никогда до сих. Известно, что в юности вместе с Клод Мальчик Дебюсси посетил Вену, где впервые услышал Тристана и Изольду, на добрых десяток лет ставшую предметом его восхищения. После Рима Дебюсси посетил Байрон, снова испытав на себе его сильнейшее влияние. До 1891 года, до преклонения перед Вагнером, по собственному признанию, цитирую, доходило до той степени, когда забываешь о правилах приличия. Конец цитаты. Дебюсси, как всегда, остроумно. Уже. Доходило до той степени, когда забываешь. Хотя еще в работе над филиалом увлечений молодости кадровым. Вот я не знаю, что ты делал. Я читала половину. Что мне было? Самое интересное. Ну, и когда Филиппики из Вагнера я тогда отпускаю, потому что, да, ну, это такое прочло. Вот к русской музыке мне все-таки хочется подойти.
А что там про Россию?
Что про?
Про Россию.
Вот, про Россию. Можно, да, про Россию перечитать? Вот это русской музыки в письме Стравинского Дебюсси высказывается, вкладывает свои слова особой связи. Но сначала его отношение с ней. Как выразилось Кокарева в своей недавно вышедшей монографии, посвященной Дебюсси, цитирую, русская музыка явилась для него противоядием от влияния Вагнера. Чаще всего Дебюсси противопоставляет Вагнеру Музовского, чьи, если не стиль, то свобода простоты и свободы ставит выше перегруженности немецких конструкций. Известно влияние русского композитора на Дебюсси. Поэтому здесь коснемся того, как наблюдали за этим современники. Например, Сати говорил, когда мы встретились впервые в 91 году, он был как промокашка насквозь пропитан Музовским. Стравинский говорил, первую встречу от Дебюсси в 2010 году после Жарскиз. Первый раз после Жарскиз я посетила, мы беседовали о романсах Музовского и сошлись на том, что это лучшая музыка из всей созданной русской школы. Он сказал, что открыл Музовского, когда обнаружил некоторые ноты, лежавшие нетронутыми на рояле госпожи фон Мэр. Стоит привести различные мысли Дебюсси о русской музыке не ради констатации его пристрастие к русским композиторам, а ради мотивировки. Вот он пишет следующее, это очень важно для следующих тем. Можно ли забывать о музыкантах значение Музовского в ординарии русского Корсакова, театральное творчество, которое там вовсе неизвестное, содержит в себе звучащее и тем самым приподнятое выражение русской души, вызывающих в нас теперь зависть. Здесь речь идет о потере и поиске самоидентичности французской культуры вообще, подпавшей под влияние культуры немецкой. Зависть, о которой говорит Дебюсси, вызывает независимость от иноземного влияния русской музыки, которой мы так увиделись. Об этом заслышал и других высказываний в прессе о Дебюсси. нельзя не привести, когда спрашивают, какое отношение привести к тому, что приезжают в русский сезон, приезжают русские артисты в Париж. В 11 году речь идет, еще до Петровки. Это же очень хорошо, русская музыка интересует меня в высшей степени. Мусорский чудесен своей независимостью, своим очарованием. Он некий бог музыки. Эти руки удивительны. В прошлом году один молодой человек сочинил для своего балета, для своего дебюта, балет «Жар птицы», который был представлен в Париже. И вот эта первая работа оказалась чем-то очаровательно оригинальным. Русские дадут нам новый импульс освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя, более свободно и к себе прислушиваться. Тут вот эта речь о самоидентификации французов. Вот, значит, хочу процитировать его слова о детстве Мусорского, который, ну, я таких отзывов вообще никогда в жизни не читала, ни о чем таких сердечных, которые есть. Я, конечно, не целиком фрагментарно, но самые такие слова. Значит, рецензия 1901 года, еще до всяких русских сезонов. Дебюсси пишет, как журналист, рецензия на детскую Мусорского. Значит, написано слова и музыка Мусорского. Детская музыка, слова и музыка композитора. Значит, находят драгоценные для нас слова в адрес композитора, чья гениальность, слова Дебюсси, позволяет, слова Дебюсси, создавать воображением картины, проникнутые задушевным волшебством, присущим детскому мышлению. Конец цитаты. При этом тень Вагнера не слышно все-таки проскальзывает, так, как же невзначай анонимно, чтобы оттенить достоинство малоизвестного во Франции композитора. Цитирую. Никто не обращался к лучшему, что у нас есть здесь, да, что у нас есть с большей нежностью и глубиной. Никогда еще столь утонченное восприятие не воплощалось столь простыми средствами выражения. Это похоже на искусство любопытного дикаря, опять это слово, любопытного дикаря, обнаруживающего музыку на каждом шагу. Все спаяно и складывается из последовательности легких штрихов, соединенных таинственными узами и даром лучезарной творческой проницательности. Мусорского, дальше, тень Вагнера. Значит, Мусорскому достаточно одного аккорда, который показал тебе бедному господину, я забыла его имя, или модуляции до такой степени посредственной, что она казалась даже неизвестной господину, все там не того же имени. Нам предстоит еще вернуться к Мусорскому. Он имеет неоспоримые права на наше поклонение. Вот это вот цитата. Ну вот я не знаю, если дает мне время немножко на военную тему, которая продолжает тему самоидентификации. Если еще 5 минут не дадите, я все-таки...
В общем, да.
Все.
Уже дали.
Да. Дальше. Ну тогда, значит, тогда военная тема еще. Потому что, значит, ну, хочу очень коротко, что тут, когда я сказала, что впервые в Дебюсси так открыт, знаете, в своих письмах, когда мы говорим о Стравинске, вы великий художник, но будьте великим русским всегда, когда он пишет большой русский. То есть он говорит о том, что то есть то, чего не хватает французам, лицам, культуры и действий, держитесь подальше от этого немецкого австро-божи, который разрушает нашу культуру. И так далее, и так далее. Ну, дальше мы придем туда. Еще говорят, что не стоит австро-божи, грубое удовольствие, но очень хочется ему, так сказать, поддаться.
Спасибо, Маргарита.
Вот цитат, который я обещала Елене Сергеевне зачитать. Елена Сергеевна, можно я зачитать?
Все-таки вот. Вот Елена Сергеевна спрашивает, а вы отвечаете.
Да. Вот цитата, которая, знаете, она принадлежит мне для Бюсси, но ее драгоценно прочитать, потому что мы ее как-то больше ниоткуда не знаем. Значит, композитор, теоретик, драматург Ленорман наблюдал, как Дебюсси на премьере слушал «Весну священную традицию». Вот это я, поскольку я обещала, это читаю. Так. Дебюсси выглядел измученным и огорченным. Его лицо выдавало скорбь, которую невозможно ни побороть, ни скрыть. Скорбь творца, узревшего мир, совершенно отличный от его собственного. Печаль человека, оказавшегося обойденным. Это было страдание художника при виде новых форм, определивших его же место в истории и границы его возможностей. Благодарю. Вот это нельзя было не начитать.
У меня вопрос. Можно сменки и технические. Он языческий и переводческий.
Переводы, ну, тоже разные, значит, переводы, как я сейчас отсылаю, через старую крышу, значит, что-то есть переводы оборудованные, что-то есть из опубликованных избранные переписки Дебюсси, я не могу ничего там переводить, можно посмотреть, что это все у нас доступно для всех. Его рецензии, которые напечатали чуть ли не в 56-м году, старые трёхгодные книжки, драгоценнейшие, надо, конечно, передавать, если кто-то найдет, драгоценные. Вот. Не помню, чьи там переводы, но переводы очень хорошие, по-моему, очень хорошие, я сказала, изысканно тоже помню. Вот это, по-моему, перевод воронки, даже впервые у нас перевод.
Еще вопрос. Еще вопрос, пожалуйста. У меня вопрос по поводу литерарии. Там что и какая форма используется? Сураж или форме?
Сураж.
Сураж.
Ну, видимо, он реплика переводил.
Каждое значение, значение, которое сураж восходит именно.
Ладно, проводила страница, как это проходило. Видимо, дикий.
Так что, ну, может быть, и в плане фамилии. То есть в этом смысле, как бы такой примитив, органик, вот что его надо, понимаете, органик, примитив, цельность натуры и абсолютно такая детская бесстрашие, человек, который не знает предела, запреты и дозволит.
Да.
Вот в этом смысле дешево.
Спасибо, Маргарита Ивановна.